Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. И мы предлагаем вашему вниманию заключительную часть беседы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о любви.
История человечества показывает нам, какие жуткие жертвы приносили маньяки, властолюбцы во имя этой идеи, идеи власти над всем миром. Залили кровью землю бедную. Сколько страданий земля пережила. Властолюбие. Во имя достижения этого, хотя, кажется, понимает. Нет, он не думает. Умрешь же ты и не знаешь, когда. Может быть, завтра тебя не будет. Может, через час тебя не будет. Помните библейское? Пирует. Так, пир, все идет, говорит, царь, сидят вельможи. И вдруг в дверях дворца этой комнаты пира появляются иностранные солдаты, которые врываются, начинается избиение всех, ему цепь, и как последнего пса его тащат. Пир. Замечательная, просто удивительная история. Кто из нас знает, что произойдет? Что мы знаем, что будет через минуту? Кто знает, что с его здоровьем? С его жизненной ситуацией? С его положением? Кто из нас знает? Покажите мне такого. Только лжестарцы могут вам это сказать, наверное. Которым бегают люди, ничего не понимающие. Никто не знает, что будет через мгновение. И вот стремится к власти над всем миром. Последнее, самое удивительное искушение у Христа. Дьявол ставит его на крыло храма. Представьте себе, вот на колокольню никогда не приходилось быть. Вот если когда-нибудь будете где-то очень высоко, или в горах где-нибудь, загляните туда, вниз, где там сотни метров или километр. Попробуйте, загляните. Так и потянет туда. В ужасе человек отскакивает. Страшное дело. Не бойся, Христос. Прыгай. Ведь сказано же ангелам. Ангелам же сказано, заповедано, что они возьмут тебя на руках и понесут тебя. Знаете, это очень любопытное такое психологическое явление, когда человек действительно может уже потерять, что называется, разум в мнении о себе. Когда уже чувствует себя не человеком, а не знаю кем. Недаром же есть мудрая мысль. Хочешь узнать человека? Дай ему власть. И посмотри. Говорят так. Был человек, лычку прибавили. И стал скотина. Оказывается, человек может, что называется, сойти с ума от этой гордыни. Может действительно совершить безумные поступки, считая себя божеством. Кстати, это уже мое личное мнение. Я так думаю, уверен, что Антихрист именно это постарается совершить. Какое-то потрясающее чудо, чтобы ошеломить всех. И во мгновение ока земля и все дела, которые на ней сгорят. Что-то страшное захочет он совершить. Какое-то необычное, совершенно уникальное какое-то чудо, чтобы превзойти все чудеса Христовы. Ну, кстати, мы же были на пороге этого, когда первую атомную бомбу испытывали, то никто же не знал, что будет. все боялись, что может начаться цепная реакция. Цепная, то есть Земля превращаться в солнышко. Начнут разлагаться обычные элементы, не радиоактивные, а обычные. Предупреждали Оппенгеймера. Что вы? Нет, все-таки испытали. Но теперь-то мы знаем, что не могло этого произойти. Но испытали, не зная. Вы чувствуете, куда мы идем? Так и здесь может произойти. Так вот, искушение, отвергнутое Христом. Что значит отвергнутый? Почему отвергнуты им? Потому что все это предлагаемое есть не просто, как мы сейчас вот мыслим, это дьявол вот мне на ушко начинает шептать или явился. Сидит ты в нас это. Вы слышите? В нас это все сидит. Нельзя же забывать этих простых, но мудрых слов Достоевского, что дьявол с Богом борется, а поле битвы сердца же людей. В нас все есть. И Бог, и дьявол. Постоянно идет в нас эта борьба. Почему Христос отверг это? Потому что это смертельно для человека. Это духовность лживая. Это духовность дьявольская. Это обман человека. Обман, который вот есть, и который надо знать, что он является обманом. Одним из таких обманов является и вот та любовь, о которой сейчас, не знаю, как сказать, ломятся ли книжные шкафы, или ломаются, взрываются телевизоры, или радио, не знаю что, вся направлена на что? На унижение человека. Вы слышите? Унижение человека. Все сведено к чему? Человек, подсознать? Нет, мы тебе прямо не скажем. Мы тебе прямо не скажем, но ты скотина, животное, ясно тебе? Вся твоя любовь только животное, понятно тебе? Чем раньше ты начнешь, тем и лучше. Пойми, что ты скотина. Вот что говорит дядя с длинным носом. И смотрит, и сияет. Как здорово клюют. Как здорово берут. Вот вся ваша духовность. Слышите? И не поднимайте глаза к небу. Забудьте его. Нам предлагают законы жизни, которые мы видим на глазах, к чему приводят. Кстати, обращали внимание, что все фильмы, которые связаны вот с этой эротикой, обратите внимание, все, во всех их убийство и кровь и насилие. Странное дело. Вы чувствуете? Подобное притягивает к себе подобное. Прям вскрывает свое нутро. Когда человек не спадает до животного состояния, да, там начинаются убийства, насилие, кровь и смерть. Идет сейчас разрушение института брака. Начали заявлять. Обычный брак – это просто один из вариантов, видите. Одна из моделей семьи. Так и хочется им сказать. Закон тяготения – это один из моделей только. Пожалуйста, вы, пропагандисты, становитесь быстрее на крышу, прыгайте вниз. Продемонстрируйте, что законы природы – только одна из моделей, и больше ничего. Какое негодяйство! Другого слова просто не найдешь. Предлагают разные модели. Вплоть до извращений, которые осуждены всей историей человечества. Осуждены Библией как таковой, Ветхого Завета, Нового Завета. Осуждены почему? Интересно. Почему осуждено это? Почему это вдруг введено понятие прелюбодейства? Почему это введено понятие блуда? С какой стати? Что тут худого? Мы любим друг друга. Что еще нужно? Что за странная настойчивость? Это христианство, но, правда, не только даже христианство. Но в основном и главным образом, хотя я сказал христианство, оговорюсь немножко, извините меня, я ошибся, ой, и вы не заметили. Нет, уже не христианство. Уже не христианство. Православие еще только осталось, которое протестует отчаянно против этого. Но я надеюсь, что и оно, в конце концов, пойдет по демократическому пути отношения к человеку. Надеюсь. Вы слышите, что такое «надеюсь»? Вот в таких кавычках. И мы начнем колебаться. Не сейчас. Чуть-чуть попозже. Уже не христианство, а православие еще пока стоит. Вопреки всему этому. Итак, вопрос, который очень важен, с которым мы встречаемся и сами, и нам могут задать вопросы. Действительно, а что же худого? А что худого в так называемом гражданском браке? Ну, то есть гражданском, я называю в данном случае не в том, что он не регистрируется даже. Можно, бывает, когда и не регистрируют, но они вступили в брак. Слышите, они в брак вступили. Есть разные совершенно вещи реальности. Одно дело вступить в брак, регистрируясь, не регистрируясь, венчаясь, не венчаясь. Браки у язычников, браки у атеистов, браки всюду. Это брак, изначально существующие, но вступают в брак. И совсем другое, когда в брак-то как раз и не вступают. Совсем нет, а ищут наслаждение жизнью. Еще, вступить в брак – это ответственность. Это ответственность. Это надо терпеть друг друга. А вдруг появится кто-нибудь куда поинтереснее, я могу совершенно спокойно уже разорвать отношения, а брак уже связывает. Вообще, брак налагает такие узы, недаром говорят узы Гименея. Да, лучше без этого. Ищи наслаждение человека. Почему христианство против этого? Слушайте, это странно. Бог же любовь есть. И почему человеку, да, не дать возможность иметь наслаждение? Тем более, когда если взаимно устраивают друг друга и готовы, так сказать, ко всему. В чем дело? Вы знаете, вот, к великому сожалению, изучаются законы физические. Изучаются законы органические, в смысле биологические, организма. Психология изучает законы психики. Хорошо. Совершенно никто не изучает законов духовной жизни. Именно тех, о которых я говорил, являющиеся первичными, которые в конечном счете определяют все состояние человека. Никто, к сожалению, не изучает этого. А как было бы важно, может быть, наша жизнь немножечко стала бы другой. Все-таки иногда, когда я понимаю, я что-то и не сделаю. Вот когда я знаю, что лучше сидеть на стуле, а не знаю, что на коле это плохо, я все-таки на пол не буду садиться. Все-таки знать иногда нужно.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
В чем тут дело? Вы знаете, существует прямой закон, который каждый в своей жизни, я уверен, уже испытал, действие которого. Наверняка испытал. Наверняка знает. Обращал ли только внимание или нет? Что оказывается, жажда наслаждения, именно когда это становится моей целью, приносит человеку страдания. В конечном счете приносит человеку страдания. Это любопытнейшее явление. Кажется, сейчас все больше и больше возможностей для наслаждения. И парадокс, все больше и больше страданий. Весь мир, кажется, устремлен к поиску наслаждений. И весь мир сейчас, знаете, во что превратился? Как вот когда-то Великая Империя Византии была Великой Империей. И дошло до того, что вся эта империя осталась в стенах одного города Константинополя, который в конце концов, как вы знаете, пал. То же самое происходит сейчас. Весь мир устремлен к наслаждениям. И весь мир потрясен чем? Такими кризисами, которых никогда в истории не бывало. Глобальными кризисами. То есть охватывающими всю Землю, охватывающими все население земного шара. Я уж не говорю кризис духовный, когда люди потеряли небо и устремлены только в землю. Кризис нравственный, совершенно очевидный для всех. Кризис демографический, когда будет действительно колоссальное увеличение населения, и скоро не знаем, что будет что делать. Кризис продовольственный. Вы знаете уже, сколько умирает миллионов от голода. Кризис экологический, боже мой, тут все ученые кричат, вопят, обращаются к политикам, что вы делаете? Земля гибнет. Ученые кричат просто буквально. Политики знают, что с ними делать? Знаете что, отстаньте вы, нам не до вас. У нас есть вещи и поважнее. Сейчас знаете, какая картина происходит? Поразительная. Корабль тонет. Очевидно? Да. Чем займемся? Спасением. Вы что, с ума сошли? Мы устроим хороший прием в какой-то в ресторане. А то еще даже и другим займемся. Пока начинается переполох, будем грабить каюты своих соседей. Грабить, убивать и так далее. Пока корабль тонет, паника давай вовсю. Ух, какие умные. Даже и забыли, награбили. И вместе с этим кораблем. Ситуация приблизительно именно такова. Вот этот вот дух сейчас, дух нашего времени, дух, который одержим буквально стремлением к наслаждениям и поиску их, он прямо вызывает по закону духовному. Это закон духовный. Прямо вызывает, если хотите, вот это противодействие природы, соответствующую реакцию природы на это. И эта реакция выражается в катастрофической ситуации, которая складывается сейчас на всем уже нашем земном море жизни. На всем уже. Не в каких-то народах, не в отдельных точках, а на всем. Кстати, обращали внимание, наверное, что сейчас все чаще, когда передают о каких-то экологических взрывах, катастрофах, то очень часто говорят, последний раз это было 100 лет тому назад, такого не было уже там 100 лет, такого никогда не было. Впервые в истории. Да, мы подходим, когда все будет впервые в истории. Но что все-то? Как приобретается та любовь, о которой говорит христианство? Вот действительно вопрос, который нам нужен. Какая же любовь действительно может дать человеку полноценное удовлетворение? Почему обычная даже любовь приходящая? Это же редчайшее явление, когда она дотягивает, что не знаю до каких пор. Обычно влюбленность и потом остывания. Кстати, хочу сказать, почему это происходит? Почему происходит это? По очень простой причине. Тоже один из законов, что искание вот этих просто наслаждений, оно делает человека эгоистичным. И чем больше человек погружается в эту стихию поиска и кажется наслаждений, тем больше эгоизм возрастает в нем. И вот это самое удивительное. И он теряет способность любить. Знаешь, развратники уже не могут любить. Те, которые привыкли к вольной жизни уже, слишком привыкли, не могут любить. Все, закрыто. Хочет, а не может. Да, игра, кажется, улыбки, все, а любви нет. Влюбиться бы не может. Убивает самое главное, самое ценное в человеке, любовь, убивается чем? Вот этим возрастающим эгоизмом. Возрастающим из чего? Из жажды, из поиска наслаждений, погружения, кажется, в них. Эгоизм убивает любовь. Животная любовь убивает истинную любовь. Убивает. Это один из законов. Почему христианство противостоит этому? И как же все-таки приобретается та любовь, которая действительно может дать человеку благо? Обратили внимание. Оказывается, эгоизм убивает любовь. А, все ясно. Значит, вот оно направление. Направление, на котором действительно можно приобрести это величайшую ценность. Вы слышите, приобрести. Это вовсе не то спонтанно во мне возникающее. Совсем нет. Христианство утверждает, любовь приобретается, а не просто стихийно возникает и уходит. Все ценное приобретается. Ой, какие вещи неприятные, говорит христианство. Все приобретается. Я думаю, я сижу себе и мечтаю, ох, вырос бы у меня вот этот сад прекрасный с цветником. А он никак не растет. Я спрашиваю, говорю, а вы что сделали? Я говорю, ну ничего не сделал, я мечтаю. А, ну тогда мечтайте. Истинные ценности приобретаются. Приобретаются действительно трудом. Но трудом не этим внешним физическим. А, к сожалению, самым сложным трудом. Трудом над самим собой. У одного поэта 16-го, по-моему, или 17-го века, Логау такой был, есть строки. Да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Христианство утверждает, что тот человек, который не борется с тем нехорошим, уж скажу такое слово, уж не говорю с грехом, не всякому это даже нравится, кто-то слово грех-то не любит даже, с тем дурным, что во мне, что я вижу в себе, с тем, против совесть моя протестует, мой разум говорит. Если человек не борется с этим, еще более даже развивает это, никогда он не приобретет никакой любви. Самообман, как называли эту любовь, переодетым эгоизмом. Я люблю до тех пор, пока меня любят. Меня разлюбили, и я тебя любить не буду. Ты мне интересно или интересно только потому, что удоставляешь мне сейчас удовольствие. Перестал доставлять? На что мне нужны? Переодетый эгоизм. Любовь как то состояние, которое действительно дает человеку потрясающее благо, приобретается только на пути человеческой жизни. Человеческой жизни. То есть достойный человека, жизни, которая сопряжена с разумным пониманием, с совестью. Если этого нет, ничего приобрести будет невозможно. Там, где нет борьбы с собой, не ждите никакого успеха в жизни. Никакого счастья не может быть. Его просто не может быть, потому что счастье – это действительно любовь. Не может быть. Потому что малейшие задели мои какие-нибудь потребности, так называемые, мой эгоизм, и все рухнуло. Все, во мгновение ока рассыпается. Особенно, если задели мое самолюбие. Тут вообще трагедия. Христианство утверждает, что любовь, как таковая, она на вершине. Она является следствием, является плодом вот этой духовной деятельности человека. Вы слышите, духовный. Вы есть какой духовный? Что такое духовный? Это борьбы с тем злом. Ну, нет, зла во мне нет, зла нет. С тем, вот что же во мне такое, я бы сказал, не зла. Да. Борьбы действительно со всем тем грехом, тем злом, теми страстями, вот, которые во мне возникают. Только на этом пути возможно приобретение действительных, реальных, долгожданных, если хотите, великих плодов. Обратили внимание, может быть, наверное, в наших акафистах все заканчиваем «радуйся». Если возьмете Новый Завет, непрерывно там сколько «радуйся». Христос воскрес, радуйся. Читаем святых, радуйся. Поразительное состояние, к которому они все приходили. Они приходили к состоянию чего? Радости. А чего мы хотели? Что такое счастье? Разве это не состояние радости? Радости. Серафим Саровский встречал всех. Радость ты моя. Вы видели, сколько у него было радости в душе, которую он изливал на всех приходящих. И эта радость от чего происходит? Разве мы не знаем? Разболелся зуб. Жуть! Жуть! Вылечили. Ой, какая радость! Все. Труднейшие ситуации в жизни. И решилось. Ой, какая радость! Вы слышите, оказывается, радость является следствием. Следствием излечения наших болезней. Все то, что христианство называет грехом и страстями, это болезни. Грех – это есть не что иное, как рана, которую я себе наношу. Вы слышите? Грех – это рана. Это невиновность перед Богом, как об этом утверждает западное христианство. Это рана, которую я себе наношу, себя я колю, себя я режу, себя я мучаю грехом. Слышите, себя. Бог же есть любовь и ждет только от человека что? Осознание, покаяние и готов исцелить эту рану. Оказывается, вот она, когда радость наступает, по мере нашего исцеления. По мере нашего искреннего раскаяния в тех дурных вещах, которые мы совершаем. Как совершаем?
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Хочу обратить внимание. Какая самая главная заповедь? Пожалуйста, обратите внимание. Потому что сейчас, если я скажу, что спрошу вас, то я уверен, что 99 скажут «любовь», «любить». Нет. Нет. Грубейшая ошибка. Мы говорим о 101 этаже. А может ли он возникнуть, если фундамента нет? Безумен тот, кто будет возводить великолепнейший дворец, не заложил фундамента. Неужели это непонятно, что проку от этого дворца? Развалится и придушит всех тех, кто в нем находится. Главнейшая заповедь, которую мы, к сожалению, подчас не знаем, подчас не придаем значения, но которую надо действительно иметь постоянно в виду. Самое главное в человеке, при соблюдении которого только может начаться прогресс некой духовной жизни, это быть верным в малом. Верный в малом над многим будет поставлен. Слышите? А я хочу быть неверным в малом, но сразу получить многое. Правда же?
Правда, конечно.
Верный в малом над многим будет поставлен. Что такое малое? Ну, наверное, нам надо все-таки хоть чуть-чуть посмотреть на себя. Что я могу сразу никого не осуждать, не тщеславиться, не завидовать? Могу или нет? Что, могу? Нет. Можешь? Не могу. Не могу. Не завидовать, правда? Не объедаться и прочие вещи. Как же быть? Верный в малом достигнет этого. Ты сыт? Ну, воздержись еще от одного кусочка. Ты уже сыт. Ты уже наелся. Уже твой животик кричит, все, больше не могу. А у меня еще рука тянется, уж очень вкусно. Что под малым разумеется? То, слышите, что? То, что я еще могу сделать. Знаете, как вот в параличе человек находится? Так, в параличе. Ему говорят, вам нужно движение. Говорит, какое у меня движение? Ну, вы хоть пальчиками можете? Да, могу. Ну, двигайте хоть пальчиками, начните. Начните пальчиками двигать. Потом увидите, как и ручкой, может быть, двинете. А потом, глядишь, и ножками двинете. Надо начинать с малого. Пришла мысль, с некоторыми мыслями мы бороться не в состоянии. Это настолько мы сильные. Ну, слушайте, я человек, это звучит гордо. Так, пришла ко мне какая-нибудь грязная мысль, и я весь там утонул в ней. Ох, какой гордость какая во мне. Удивительный просто. Чудо-человек. Весь купаюсь в этой грязи. Ну, хорошо. Здесь ты не можешь с собой справиться. Приходят мысли уж не такие сильные. Слабенькие приходят. Начни с этого. Отбрось. Верный в малом достигнет того, что будет силен и великим, великом. Вы знаете что? Ведь всякая дурная мысль, всякое дурное чувство является ничем иным, если я ее допущу, если я буду с ней вот сейчас общаться, знаете, чем она является? Раной, наносимой своей душе. Ну, никто из нас не... Разве кто из нас не знает, что можем мыслями так все распалить, что в конце концов полночи не спать? Да. Ну, кого? Ну, на соседку, например, что такая стерва. Ох, ну, это ужасно. Я-то ведь хороший, а она-то... Ну, и говорить нечего. Мыслями своими. Что мы только делаем с самими собой? Своими этими чувствами. Верный в малом. Тот, кто хочет себе счастья, вы слышите, счастье, да-да, счастье, он должен начать с этого. Многие говорят, почему вот я уже 10 лет православия, я 15 лет, я 20 лет православия, и каким и был, каким остался. А что вы делали для этого? Ходила в церковь, исповедовалась, причащалась, посты соблюдала, иконы целовала, молебны заказывала. Плечи поднимаются, голова в плечах, вот простите, а А вы своими страстями-то боролись или нет? Что Богу нужны эти ваши, все, что вы ходили?
Дай мне сердце твое, Сыне. Потому без плода оставляем, а мы остаемся, потому что ничего не работаем над тем, что является человеком в человеке. Можно 1000 лет ходить в храм, исповедоваться, причащаться, и без всякого плода. Кажется, молиться, на самом деле присутствовать только за богослужением и не получить никакого плода. Тот, кто не борется с самим собой, вот с этими вот страстишками, слышишь, с чего начинать? С нервности в малом. То есть со страстишками, потому что со страстью я не справлюсь. А вот с этой мелочью начни. Как спортсмен начинает с малых гантелей, а потом поднимает огромные тяжести. Так и здесь человек, начавший только бороться с собой, может постепенно приобрести те блага, о котором говорит христианство. Вы слышите? Только на этом пути. Какие-то блага, мы же все знаем. Мир, радость, любовь, милосердие и так далее. Это действительно благо настоящее, да, которое, за которое душа готова отдать все, лишь бы не потерять их. Вот он путь и к приобретению той любви, о которой говорит христианство. На этом пути, для этого, конечно, надо знать, о чем говорит Евангелие. Надо знать, что это за объективные законы духовной жизни. Они отражены в Евангелии. Надо знать эти заповеди. Тогда только действительно, будучи внимательным, наблюдая за собой и борясь с собой, тогда мы можем получить результат. В противном случае, повторяю, будем христианами мы 1000 лет, и каким я был, таким и останусь. И не с места. Потому что все мое христианство носит исключительно внешний характер. Внешний. Хожу в церковь. Ты ходишь в церковь, а бесы уже вокруг там прыгают, а сатана. Что из этого? Ты знаешь Евангелие, а дьявол 1000 раз лучше тебя знает это. И что из этого? Ты молишься? Как ты молишься? О чем молишься? Дай мне, Господи, чтобы у меня все было хорошо. Вот так. Любовь, говорит апостол Павел, это есть союз совершенств. Это вершина. Это закономерное следствие правильной духовной жизни. Вот к этому призывается человек. Причем, еще раз вам хочу сказать, то, о чем говорит христианство, это не одна из версий. Это не один из вариантов жизни. А это объективные законы духовной жизни. Как важно принять это. Человек, принявший это, убедится в этом. И он увидит, какое благо получит, когда относясь к этому, как действительно законам духовной жизни, а не чему-то мнению.
Вот вы сказали, время антихриста, оно приближается. А как вот действовать людям вообще? Если вы говорите, оно развивается с такой вот сумасшедшей скоростью.
Вы знаете, очень любопытные слова мы находим в Евангелии. Христос, когда нарисовал, кажется, страшную картину того, что будет перед концом мира, землетрясения, моры, глады, голод, войны, так, страшные картины. Брат на брата восстанет, дети восстанут на родителей и убьют их. И это обязательно, кстати, будет при современном воспитании детей. Особенно, если введут ювенальную юстицию. Это будет все. Это будет ужас. Ужас. Катастрофа полная. Так вот, когда Христос сказал обо всем этом, то дальше прозвучало нечто совершенно парадоксальное. Просто парадоксальное. Человек, который первый раз бы читал Евангелие, он подпрыгнул бы. Вот так вот подпрыгнул, сказал, как?
Христос сказал, тогда, тогда, когда все это услышите, возведите очи свои к небу и возрадуйтесь. Возрадуйтесь тогда, ибо это знак того, что мое пришествие скоро. Нам нечего бояться Антихриста. Нам нужно ожидать Христа. А ожидать Христа может быть только на пути верности в малом. Верности в малом. Тогда уже ничего не страшно. Тогда ничего не будет страшно, потому что мы верим в том, что Бог есть любовь, и все, что совершается с нами, это есть самое лучшее для моего состояния. Вы слышите? Это самое лучшее для моего состояния. Нужны примеры? Ну, пожалуйста. Что-то мне вскочило тут. Не прежде. Больно. Ну, ничего, пройдет. Прошло, ладно. Хорошо, зуб заболел. Ничего, пройдет. Прошло, верно. Аппендикс воспалился. Да дайте мне более утоляющие. Нельзя, операцию надо. Сделали. Хорошо. Сердце. Или. Операция на сердце. Вы гарантируете мне жизнь? Нет, 50 на 50. Делайте. В зависимости от состояния нашего, любвеобильный врач делает нам или прижигание, или операцию, или курорт, или что-то другое. Так и все то, что совершается с нами, надо это твердо знать и верить. Это есть самое лучшее и самое меньшее, что устраивается для нас, исходя из нашего состояния. Я вам приведу, пример один исторический. Ну, примеры всегда интересны, правда же? Византия, цветущая империя. Ну и там, как и в каждой любой империи, подчас бывали трагические истории какого рода? Переворот. И вот один из переворотов военных. Власть захватывает главнокомандующий. Жестокий человек. Именно жестокий. Это было в VI веке. Он так расправляется со всеми врагами, так жестоко расправился с императорской семьей, ну, представьте себе на глазах отца императора, раздетых догола 5 сыновей его, копьями загоняют в костер.
Мироотслышание. Слушайте радио «Радонеж».
Один монах святой жизни, у которого просто сердце разорвалось от этих слухов, взмолился Богу. Всю ночь молился: «Господи, за что нам такое? Наш же православный народ, православная империя, православный царь-помазанник». О, вот вам, пожалуйста. Так, все православно. «За что, Господи, Ты послал нам такого изверга?» Всю ночь молился. Вот сила. Попробуйте всю ночь помолиться. Со слезами. И под утро ему отчетливый голос. «Искал худшего, но не нашел. В состоянии вас, православных, такое, что я искал худшего, но, я прибавлю от себя, пока не нашел». Антихрист будет закономерным следствием духовного состояния человечества, который полностью погрузится в какую жизнь? Похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Как о чем сказал Авва Дорофей преподобный, что это три этих дьявола, на которых строится мирская жизнь: сластолюбие, сребролюбие, славолюбие. В жутком духовном состоянии находится человечество, соответствующее и, если хотите, соответствующая реакция на это состояние. Поэтому тот, кто постарается соблюсти свою жизнь христианскую, насколько это возможно, для того человека все эти вещи будут не предметом отчаяния, а предметом радостной надежды. Господи, значит, Ты близко, как и есть там замечательные слова. Ей гряди, Господи. Ей гряди, Господи. Значит, вот, все, свершается, вот-вот, все свершается. То есть будет, христиане будут иметь эту потрясающую надежду и потрясающую радость внутренней жизни, чего не будут иметь люди, ничего не знающие о христианстве. Потому что будет отчаяние и мрак. Дай Бог, чтобы сохранили мы православие внутри себя. Вы знаете, можно по-разному объяснять эти понятия. Потому что, знаете, к сожалению, наши человеческие понятия, они часто многозначимы. Многозначимы. Но в данном случае я просто попытаюсь объяснить ситуацию, которая связана с промыслом Божьим и волей Божией, и, может быть, станет нам тогда понятно. Вот. Воля Божия заключается в Его заповедях. Заповедях. Бог дал заповеди. Что такое заповеди? Заповедь – это есть не что иное, как констатация того, какими свойствами обладает нормальный человек, при которых он будет преисполнен блаженства, радости и любви. Вот что такое. Заповеди – это объективные, с другой стороны, можно сказать, что ли, законы нашей жизни. Православие говорит, это законы нашего существования. Нарушение их – это нарушение своего бытия. Бог дал их по любви нам, чтобы мы знали, что хорошо, а что плохо. Так вот, это воля Божия. Промысл Божий в чем состоит? Он состоит в том, что учитывает Бог состояние каждого человека, духовное состояние. Вот только что пример я приводил. Вот. Ну, возьмите с аппендицитом, самое это лучшее. Так, ну, лучше вот так скажу. Мне часто приходится приводить этот пример. Два человека приходят в больницу, а инопланетянин смотрит, что это такое. Встречает их дяденька в белом халате. И представляете, что делает? Одному говорит, на курорт, хороший курорт. Инопланетянин думает, все, угодил ему, надо же это. Другому немедленно раздеть догола на стол и начать резать. Ну и насолил же ему вот этот второй. Вот так понимает западное христианство отношение Бога к человеку. А православие что говорит? Этот врач ни того не наградил, потому что у него был туберкулез легких. Его послал в Сосновый санаторий. И этот ему не насолил, а просто у него аппендицит. Острый, надо немедленно делать операцию. И в том, и в другом случае он поступил по любви к тому и другому. Так вот, промысл Божий состоит в таком действии Божьем, которое полностью, абсолютно адекватно соответствует духовному состоянию человека. Слышите? А духовное состояние человека, знаете, от кого зависит? От человека. Вы слышите, к чему мы приходим? Потрясающий вывод. Я творю свою судьбу. Вы слышите? Я творю. Я могу быть неверным даже в малом. Искажаю свое духовное состояние.
мои болезни усиливаются. И тогда уже мне приходится сначала таблеточку сладкую, потом таблеточку горькую, потом прижигание совсем не сладкое, потом операцию совсем нелегкую. Слышите? Я творю свою судьбу, ибо Бог есть любовь, который в полном соответствии с моим духовным состоянием устраивает промыслительно ситуацию нашей жизни. То есть всегда только смотрит на пользу человека. Вот промысл Божий. Видите, в чем состоит? Так что если мы будем следить за своим духовным состоянием, то в конце концов и нам будет благо. Благо причем разное. Вы не думайте, благо, значит, у меня будет стол ломиться. В этом благо. Благо вот, внутри. Еще раз вам повторяю, я могу быть радостным, почти ничего не имея. И могу быть в отчаянии, все имея. Состояние человека определяет душевное его состояние, сердце, степень его, если хотите, радости. И вот так промысл Божий, значит, видите, это такое действие Божие, которое всегда соответствует нашему духовному состоянию. А это состояние определяю, созидаю я сам. Поэтому получается, я творец своей судьбы. Правда интересно? Кажется, богохульно. Нет, да, нет, да, да, я, потому что от моего духовного состояния, которое я созидаю, зависит действие божественной любви ко мне, то есть действие промысла Божьего. Вот так.
У меня такой вопрос, я хотела спросить, а вот как бороться со страстью? Вот вы сказали, что надо мешать малого, вот, ну, как лишний кусочек в рот не взять, то вот иногда получается, иногда нет. Вот я знаю, что вот, как бороться со страстью, это там молитва и постом. Но вот иногда нет. Как...
Я в очень общей форме сказал, друзья мои, об этом-то надо, ну, просто специально говорить. Потому что я вам скажу, невозможно это совершение этого малого для того человека, который не кается в своих нарушениях, искренне и от всей души. Тот, кто когда-либо открывал книгу Иоанна Кронштадтского, так, дневник его, тот, наверное, был бы поражен. Он весь чем наполнен. Опять я осудил этого человека. Но воззвал я к Богу моим, Господи, прости меня, что я наделал. И Бог опять простил меня и дал пространство в душе моей. Мы даже не знаем, что такое пространство. На самом деле, он говорит о чем? Он ощутил всем своим существом, что Бог простил его. Бог прощает. Без покаяния невозможно жизнь человека, ибо мы непрерывно поступаем, увы, не так. Я сказал, поступаем не о внешних даже поступках, я говорю о внутренних поступках. Еще раз повторяю, когда мы завидуем, лицемерием, лжем, обманываем, лукавим, притворяемся, тщеславимся, вот о чем идет речь. Вот где источник зла нашего. Поступки – это только следствие уже нашего внутреннего, нашего внутреннего состояния. Так вот, это первое – покаяние. Второе – ой, об этом уже надо много говорить, но просто хотя скажу. Молиться можно правильно, а можно неправильно. Можно неправильно молиться. Правильная молитва, скажу только об одном. Это молитва с вниманием, с благоговением и с покаянием. Правильная молитва может быть тогда, когда я прощаю другим людям их грехи. Правильная молитва, когда я возлагаю всю надежду на Бога и говорю, Господи, Твоя да будет воля, а не моя. Потому что мы часто, Господи, ой, исцели меня или моего сына, мою дочку и кого-нибудь угодно, во что бы то ни стало. Правильная молитва та, которой Христос нам сказал, Отче, если можно, пронеси мимо меня чашу эту. но не моя воля, а твоя да будет. Вот он пример молитвы. Молитва должна быть неспешной. Если когда мы, например, читаем молитву или молитву Иисуса утворим, должна быть неспешной, внимательной. Вот. Только такая молитва может быть действенной. И центральным пунктом, конечно, является искреннее раскаяние. Искреннее раскаяние за то, что я сделал. Перед Богом надо каждый день открывать свою душу. Господи, прости меня. Вот как перед человеком мы бы сказали, так надо искренне перед Богом сказать. Господи, прости меня. Вот я слукавил, вот почеславился, вот обидел человека, вот позавидовал. Прям перечисляя, не тараторя, а перечисляя. Вот. И тогда Господь поможет.
Прозвучала заключительная часть беседы заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о любви.
В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» – это эфирное братство, братство всех верующих православных людей. Не будет «Радонежа», ну что мы будем слушать? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существует наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов в Киеве. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.